Издательство «Бомбора». Океан книг.
Сергей Малоземов. Практика долголетия. Какие способы продления жизни применяют сами ученые? Хотите ли вы жить вечно? Ужас, охвативший мир во время пандемии коронавируса, заставил и меня еще раз ощутить хрупкость всего, что нас окружает. Хочу ли я жить вечно? Или, по крайней мере, очень долго? Сложный вопрос. Конечно, в жизни много радостей, но не могу сказать, что я от них так уж зависим. К тому же глубокая старость редко обходится без сопутствующих болезней, совсем не украшающих существование. Могу честно сказать, у меня нет трагического отношения к смерти. Я каждый день стараюсь жить в полную силу, не теряя времени зря и не ведя себя так, будто какая-то настоящая жизнь еще впереди. Думаю, что я уже успел и увидел немало. Но, разумеется, продолжать идти вперед, познавая новое, очень хочется. Прожить долго было бы интересно. Еще и за тем, чтобы посмотреть на результаты эксперимента над собой, который я продолжаю уже много лет, изучая тему долгожительства и факторов, которые на него влияют. Я видел много людей, которые в возрасте за 70, 80, даже 100 блистали умом и активностью, и, признаюсь, я им завидую. Я встречался, делая юбилейный сюжет, с режиссером Станиславом Говорухиным, когда ему исполнялось 75 лет. И надо было видеть его политический и общественный пыл. Учился у Владимира Познера. На момент создания этой книги ему было 85. И он собирал залы на творческих вечерах, делал телепередачи, фильмы. Брал интервью у карикатуриста Бориса Ефимова, который прожил 108 лет. Хотел бы я так же, как они? Конечно, да. Это было, несомненно, одной из причин, которые подтолкнули меня к исследованию темы, а в итоге и к написанию этой книги. Закономерностей удалось узнать немало, и я обо всех расскажу по порядку. Вообще, встречи с людьми, которым за 100, это как путешествие на машине времени. Во время командировки в Италию я оказался в доме сеньоры Наталиции Джованны Ракко. На тот момент ей было 102 года. Но она вовсе не производила впечатления живой реликвии. Как только я вошел в комнату, бабушка поднялась со стула и стала меня активно расспрашивать, откуда приехал, чем занимаюсь. Ее калабрийский диалект я понимал плохо. Дело было в небольшой деревушке Малокио на юге Италии, где носок сапога упирается в Сицилию. Так что на простой итальянский переводила одна из дочерей, которой уже самой стукнуло под 70. Оказалось, за свою жизнь бабушка Наталиция родила 12 детей. У нее 24 внука и 34 правнука. И она все еще очень хорошо помнит молодость. У меня было много болезней. Мне удаляли кисту. Но потом все наладилось. Работа в молодости была тяжелая, я носила корзины с углем и дровами. Мы ставили их на голову, а они были очень тяжелые, до 75 килограммов. Однажды я поскользнулась, и груз упал мне на живот, а я была беременна. Но ничего, поднялась, отнесла дрова в пекарню и пошла домой. Слава богу, все обошлось». Внезапно она прервалась, внимательно на меня посмотрела и сказала, что я напомнил ей мужа, каким он был, когда вернулся со Второй мировой. Худой, высокий, темные волосы. Они прожили вместе больше полувека, но 10 лет назад его не стало. Сеньора Наталиция обняла меня, и я от неловкости хотел провалиться на месте. Слезы наворачивались на глаза, и я поспешил перевести разговор на тему, которая и была целью моего визита. Стал расспрашивать о привычном рационе долгожительницы, которая, к слову, мирно скончалась от остановки сердца через 3 года после нашего визита, несколько месяцев не дожив до пандемии коронавируса, которая скосила многих итальянских и испанских стариков. Наталиция Ракко вовсе не рекордсменка в этом регионе Италии. Возрастом за 100 лет в Калабрии никого не удивишь. Ну, разве что иностранца вроде меня. Я уже знал тогда, что удивительно долго живут и в некоторых других районах Земли. На Сардинии, в той же Италии, на острове Окинава в Японии, в городке Лома-Линда в штате Калифорния в США, на полуострове Никоя в Коста-Рике, на острове Икария в Греции. Эти регионы иногда называют «голубыми зонами». И больше всего меня увлекал вопрос, почему они располагаются так далеко друг от друга, в таких малопохожих странах, что их объединяет. В генах ли дело? В экологии или, может быть, в каких-то привычках? Несколько лет я искал ответы. Общался с учеными, штудировал последние исследования, наблюдал за жизнью старшего поколения в разных странах и вывел три главных принципа, которым отныне следую сам и которыми готов поделиться с вами. Понятно, что никакой гарантии нет. Но попытаться сделать все от нас зависящее все-таки, мне кажется, интересно.